В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На этой неделе в Донецком городском суде Ростовской области начались слушания по существу дела украинской военнослужащей Надежды Савченко. Следственный комитет России считает ее виновной в убийстве двух российских журналистов, покушении на жизнь нескольких жителей Луганской области, которые могли пострадать в результате якобы скорректированного ею артобстрела, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко своей вины не признает. Адвокаты утверждают, их подзащитная еще до начала минометного обстрела, под которым оказались журналисты ВГТРК, попала в плен к боевикам так называемой Луганской Народной Республики, а затем в результате сговора сепаратистов и российских спецслужб была незаконно ввезена в Россию. О начале судебных слушаний по делу Савченко, об этом судебном процессе как явлении и о том, какое влияние он оказывает, если таковое есть, на российскую внутреннюю и внешнюю политику, говорим с гостем в студии «Радио Свобода», одним из адвокатов Надежды Савченко, Ильей Новиковым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А каковы ваши впечатления, первые впечатления от первого дня слушания по существу этого дела? Можете ли вы рассчитывать на то, что суд будет объективен, беспристрастен и даст возможность защите предоставить все имеющиеся у вас доказательства, как вы говорите, невиновности Надежды Савченко?
Смотрите, две разных категории. Будет ли суд объективен, то есть какое решение он примет по делу в рамках приговора, и даст ли он предоставить нам доказательства? Мы исходим из рабочей гипотезы, которая нам кажется, с учетом всего, что по этому делу было, и всех политических составляющих особенностей, которые ему сопутствуют, что приговор уже написан сейчас.
Нам, то есть все озвучил, это только декорация?
Это декорация. Нам озвучил Маркин, представитель Следственного комитета, цифру 25 лет. Это максимум вот для этой категории. И мы исходим из того, что приговор будет 25 лет лишения свободы. Нас это не смущает, потому что это то редчайшее дело, когда приговор не нужно воспринимать даже как какую-то промежуточную ступеньку для работы. Мы все прекрасно понимаем, что не 25, не 20. Да, там, пусть даже суд проявит какой-то редкий гуманизм для него и вынесет там 10 лет лишения свободы.
Ниже низшего.
Там, что все эти цифры не имеют с реальностью, то есть с тем сроком, который Надежда Савченко проведет в российской тюрьме, ничего общего. Поэтому работать, исходя из них, не нужно. А нужно работать, исходя из того, чтобы максимально ускорить вот ту дату, когда она будет реально освобождена. И пусть там суд присуждает 25 лет, сколько угодно. Эти вещи не связаны, поскольку там, где вмешивается политика, она,
а
с одной стороны,
это дело вы считаете абсолютно политическим?
Политическое, да. Оно стало политическим, ну, я бы сказал, с того момента, как следствие дало нам понять, что они связывают с этим делом свои политические амбиции. Не по всякому делу Следственный комитет выпускает своего спикера Маркина, чтобы он сам в начале следствия делал такие громкие категорические заявления. Это дело явно, вот с самого начала, как по нему стали работать следователи, оно планировалось как показательный процесс над киевской военщиной, над хунтой, над их пособниками. С этого момента рассчитывать на нормальную, что ли, так, да, скажем, нормальную процессуальную позицию суда по этому делу стало невозможно. Стало понятно, что либо власти сами решат отыграть назад, либо суд не будет в этом намерении корректироваться.
То есть сейчас фактически защита руководствуется принципом «делай, что должно, и будь, что будет».
Не совсем. Я начал с того, что это разные вещи. То, что то решение, которое вынесет суд, и то, что нам позволят сделать в ходе процесса. Исходя из того, как себя ведет вот в последние, скажем, два месяца, полтора месяца Донецкий суд и прокуроры, которые там работают, мы видим, что вот та линия на максимально быстрое завершение следствия, комкая все, что возможно, которая у нас была на последнем этапе предварительного следствия, что она сейчас изменилась. Что с момента, когда дело поступило в суд, там, судя по всему, действует установка работать максимально процессуально чисто, то есть все, что положено по закону давать, все права, которые невозможно нарушить, вот просто не перейдя вот какую-то красную черту, да, не нарушать. Там, где требуется переводчик, пожалуйста, вот он переводчик, хотя Савченко понимает по-русски. Там, где мы потребовали, заявили ходатайство о переносе изменения территориальной подсудности, переносе слушания в Москву, нам, конечно, его не удовлетворили, но вот процедура его рассмотрения
дали возможность рассмотреть вышестоящему
была такая, что к ней не придерешься. Там все положенные сроки соблюли. Все документы на украинский язык, с украинского языка перевели, все, что нужно. Поэтому мы считаем, что это дает нам возможность реализовать главную вот нашу задачу на этот процесс, мы должны дать почву тем политикам, конечно, не российским. Вообще внутри России по этому делу, ну, мы просто считаем, что все, что происходит в России, внутри России, да, за исключением того, что принимают власти, для этого дела несущественно. Для этого дела существенно то, что происходит в политике европейской, украинской, американской. Нам нужно, чтобы те европейские политики, которые раньше обещали нам поддержку, они не сразу обещали. С самого начала этой истории, когда еще не было понятно, виновна Савченко или невиновна, они очень аккуратно высказывались. Там гораздо более, больше поддержка пользовался Сенцов с самого начала, поскольку по нему понятно, что он режиссер, работник культуры, а Савченко, вот, непонятно, то ли она военный преступник, то ли кто-то еще. Реальная поддержка началась с того момента, когда появились доказательства ее невиновности, и когда нам стало, что им показать. Вот мы видим, что люди отслеживают. Если не сами политики, то какие-то их советники, референты отслеживают ситуацию. И не полезут в это дело, не будут связывать с ним свою репутацию, не имея четкого понимания, что они высказываются не просто по какой-то
за правое дело.
За правое дело, да. И поэтому очень важно, чтобы на суде прозвучало все, что должно прозвучать, были показаны, процессуально введены в оборот все эти материалы, которые мы собрали. Публично мы их уже по большей части опубликовали. Угу. Это то, что касается алиби, там много пластов. Там на самом деле все не очевидно, начиная с момента, чей это был обстрел. То есть в последние недели у нас появилась косвенная информация о том, что, возможно, обстрел все-таки был не с украинской стороны, что это была шальная мина или там шальной залп, да, с другой батареи сепаратистов.
Ты правильно я понимаю, что сейчас защита выбрала для себя такую стратегию, когда, по большому счету, судебное следствие и зал судебных заседаний является публичной площадкой для донесения мнения защиты Надежды Савченко о ее невиновности, да, представление доказательств, что была возможность...
Не мнение, нет. Нет, понимаете, мнения какие угодно. И мы прекрасно понимаем, что нам на слово не обязаны верить. Не
именно ей, доказательства.
Нам. Именно доказательства.
Угу. А сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоопрос. Я его сняла в Донецке накануне слушаний по существу дела Савченко. Мы подходили к людям обычным, жителям города Донецка, Ростовской области, и спрашивали их о том, знают ли они, кого судят, за что судят и откуда у них такая информация. Вот что рассказывали нам прохожие на улицах Донецка.
Лечится с Украины. Так больше ничего не знаю. Если виноваты, то если не суд, так Бог ее накажет.
И, насколько я помню, ее судят за то, что она была наводчицей, и именно с ее подачи погибли журналисты. Такие же ваши коллеги. Я думаю, суд будет такой, какой у нас есть суд вообще, ровно в тех рамках, в каких обычно. Называете вы его беспристрастным, радио «Свобода», или вы называете его пристрастным? Тоже такой, какой есть.
Я ж не могу сказать, виновата она или нет. А потому как преподносят нам средства массовой информации, она является виновата. А виновата должна отвечать.
Ну, террористку, которая пришла к нам через границу, и здесь ее взяли. Конечно, ее уже нужно судить.
Она бомбила Донбасс. Вот и все.
Вот Савченко, да, слышал. То, что расстреливала журналистов, кажется, на Украине, если точно.
Двух корреспондентов наших, российских. Думаю, зря отменили смертную казнь в России.
Не такое простое дело, как мы. Ну, мы простые люди.
Не, ну пацанов-то жалко. Они-то молодые, они-то что, они... Вот вы, корреспонденты, вот давайте я вас убью.
Кто-то должен разбираться, да?
Да. Они не воевали, не этот самый, а они просто освещали войну эту долбанную.
Конечно, жалко ребят. Очень жалко. Ну, она ж наша, как русская девочка, и взяла, хотя она с Украины, и навела на ребят, и ребята наши погибли, исполняли свой долг. Хотя я тоже мать, и имею тоже детей, надо думать, что делаешь. Вот, осудить, конечно, осудить. Ну, я бы хотела, чтобы действительно ее где-то в другом месте судили. Ну, наш маленький город. Ну, знаете, я боюсь этих ополченцев. Мы ж приграничные, вот что.
Ну, не знаю, как говорят, что она хотела беженкой притвориться, пересекла границу, и ее вроде как за это здесь задержали.
А вы что думаете об этом деле?
Да мне нельзя думать. Я военный человек.
Так жители приграничного города Донецка, Ростовской области отвечали на вопросы, связанные с рассматриваемым у них в суде деле в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. И, собственно, об этом деле, о начале слушаний мы сегодня говорим, о том объеме доказательств, которые удалось собрать самостоятельно, в том числе и защите. Но вот видите, какой спектр мнений. В принципе, они друг от друга ничем не отличаются. И люди пояснили, что информацию о деле Надежды Савченко они в основном черпают из тех сообщений, которые им преподносят на центральных каналах российского телевидения. Да? То есть говорится о том, что Савченко расстреливала журналистов, она террористка и пыталась притвориться беженкой и пересекла границу. В принципе, это очень недалеко от того, что указано в обвинительном заключении. Я, с вашего позволения, процитирую фрагмент, ну вот некоторые просто части удалю. Значит, по мнению следствия, в июне прошлого года Надежда Савченко вступила в преступный сговор с руководителем украинского батальона «Айдар» Сергеем Мельничуком, бойцами указанного батальона и неустановленными военнослужащими из неустановленных регулярных подразделений вооруженных сил Украины. Это вообще любимое сочетание неустановленное время в неустановленном месте.
Этим адвокат в курсе.
Для нанесения артиллерийских ударов по гражданским лицам, в том числе не участвующим в вооруженном противостоянии, с целью убийства, и вот это принципиально, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы гражданского населения Луганской области Украина, связанной с их отказом признать легитимность действующей власти на Украине и желанием создать обособленное территориальное образование Луганскую Народную Республику. Вот это вот был мотив, по версии российского следствия, для совершения преступления Надежды Савченко. И из обвинения следует, что для исполнения этого преступного плана она скорректировала обстрел поста ГАИ у поселка Металлист, рядом с которым в этот момент оказались журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Они погибли. А спустя несколько дней после этих событий, по версии, опять-таки, обвинения, Савченко незаконно перешла границу с Россией. Вот я знаю, что защита уже раскритиковала это обвинение со всех сторон. Но, может быть, вы сейчас обратите еще раз внимание на те моменты, которые считаете наиболее абсурдными в этом обвинении.
Они все абсурдные. Там правда вот то, что вы сейчас сказали, не к вам, естественно, претензия, а к следствию, правда не совсем. Давайте начну с того, все-таки мне хочется прокомментировать вот эти мнение людей, которые были на улице. Ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, что плетью об ухо не перешибешь. Мы никогда не рассматривали российскую аудиторию, российскую публику, как какую-то там, как точку приложения наших усилий.
Почему?
Потому что, во-первых, мы не перебьем того влияния на их умы, которое имеет российское телевидение. Что бы мы ни писали, что бы мы ни говорили, наш месседж, то, что называется, до них не дойдет. Но это невозможно. А во-вторых, их мнение не важно. Нам не нужна поддержка внутри России. Так устроена сейчас Россия, что от мнения людей на улице
мало что зависит.
Или к добру
зрения
не зависит ничего. Поэтому, бога ради, пусть не думают все, что хотят. Пусть называют ее бандеровкой, террористкой, как угодно. К счастью, нам нет нужды перетягивать их на свою сторону. Это была бы задача неподъемная. Те люди, которые нам нужны, за чьи мнения мы боремся, они по итогам этого года, который прошел, года с небольшим, я вижу, что в основном они на нашей стороне. Вот это наше реальное достижение. Те, кто будет решать, как вести себя с Россией, какие предложения делать, какие делать ходы, какое оказывать давление, вот эти люди сейчас в основном на нашей стороне, и их избиратели, те, кто хоть что-то знает об этом деле, об украинской ситуации, о вообще ситуации на Донбассе сейчас не то чтобы очень хорошо с ней знакома европейская публика, американская. Вообще любая война – это набор сложных, запутанных историй. И, что называется, обыватель, простой человек, да, ему крайне трудно во всем этом разобраться. Он понимает только простые человеческие истории. Вот история Савченко, она настолько проста, она настолько, в ней настолько контрастны черное и белое.
Ну, расскажите свою версию тогда, пожалуйста, вот эту простую историю.
Версия, я расскажу, как было на самом деле.
Давайте так.
На самом деле было очень просто, скучно и незатейливо. Савченко, военная летчица. При этом ее часть находилась в Бродах, стояла на западной границе Украины, никак не участвовала в событиях на Востоке. И ее это не устраивало, поскольку она одна из очень немногих женщин-офицеров с боевым опытом. Она в 2005 году была в командировке в Ираке. Она один из очень немногих украинских военных, который на тот момент реально знал и понимал, что нужно делать. Ее держали в тылу. На ее рапорты о том, чтобы перевести ее в действующие боевые части, пусть даже не вертолетные, пусть даже сухопутные, пехоту, начальство не реагировало. И тогда она взяла отпуск и поехала, что называется, куда глаза глядят. На восток. Что такое добровольческий батальон? У нас в России считают по аналогии, видимо, с тем, что было в Чечне, что добровольческий батальон – это какая-то банда. Ничего подобного. Это просто обычно регулярная часть, подчиняющаяся либо Министерству обороны, либо Министерству внутренних дел. Вот в случае с Айдаром это было Министерство обороны. Командир, который в силу того, что вот просто некому воевать, получил добро от своего руководства набирать людей не через военкомат, а вот по регулярной линии. Как выглядит обычный способ призыва в обычную воинскую часть? Да? Пишется заявка, что нам нужно 100 человек. И военкоматы по всей Украине собирают людей, набирают их, посылают их туда. Времени на все это не было. Вот этот самый батальон «Айдар» — это ВЧ-0624. Кого они могли, они получали по призыву. А кого командир считал нужным завербовать, он вербовал путем вот то, что называется временный такой приказ. Да, вот Савченко была временным приказом.
С точки зрения действующего в Украине законно. Законодательства, да. Это законно.
Она была назначена исполняющим обязанности заместителя командира по боевой подготовке. Ну, в просторечии это замполит, но слово замполит у нас плотно ассоциируется с
пропагандой,
с личным составом, да, с таким, значит, советским спившимся политруком. Нет, это на тот момент, когда она была буквально 2 недели, может быть, чуть меньше, в этом самом Айдаре. Она в основном занималась подготовкой с бойцами, потому что боевого опыта реального почти ни у кого не было. Даже не боевого, даже просто опыта службы в армии тоже мало у кого было. Оружия не было. Там был один автомат на двоих, на троих. В общем, полнейшая разруха, которую нужно было поднимать. Она ее подняла. Накануне вот всех этих событий, в которых обвиняют, 16 июня, Айдар занял город, который называется Счастье. До этого его контролировали сепаратисты. Айдар в него вошел. Они там закрепились. И туда, к ней, к Надежде, в их расположение в городе Счастье, приехала ее сестра Вера на машине из Киева, потому что у Надежды кончался отпуск, она собиралась возвращаться обратно в Броды и там уже окончательно оформлять свой перевод
в Айдар на постоянной
основе. Да. А вместо этого рано утром, 17 июня, их подняли по тревоге. Савченко позвонил тот самый Мельничук, командир Айдара, сказал, что наших ребят обстреливают. Значит, нужно понимать, что это за местность. Вот все события, которые происходили в тот день, они как на ось нанизаны на шоссе Луганск-Счастье. На севере Счастье, на юге Луганск. Вот где-то на третьей пути от Счастья к Луганску находился гольф-клуб, в котором стоял передовой отряд Айдар. Там буквально несколько человек, разведка. Эту разведку рано утром, 4 часа утра или чуть позже, начали обстреливать. И Савченко подняли вместе с другими около 6 утра.
По тревоге.
По тревоге, да. Наших бьют, наших обстреливают. Вот как знаменитая история с Первой мировой войны, как таксисты во Франции возили бойцов там по 8 человек в машине на Марну. Знаменитый это эпизод битвы на Марну. Вот точно так же. Машина, джип, там 5, 6, 7, 8 человек, сколько удалось набить. Поехали туда-обратно, перевезли, ну, порядка 50, наверное, человек из Айдара. Это вообще весь Айдар тогда был чуть больше сотни, может быть, 2 сотни максимум. И то не все из них были постоянно при исполнении. Началась перестрелка, стали подтягиваться с другой стороны подкрепления. С украинской стороны подошел танк, который был вообще из другой совершенно части. С украинской стороны там была такая мешанина, там было несколько частей. Там была 80-я аэромобильная бригада, там были айдаровцы, там была рота в подчинении у штаба сектора. Там была в том числе артиллерия, вот, которая по российской версии стреляла. Потому что у Авидар, как у регулярного батальона, у них просто нет артиллерии своей. У них, кроме автоматов и гранатометов, у них просто ничего не было. Ни танков, ни БТРов, никакой техники. А вот этот хаотичный бой, он длился где-то до 8 утра. А дальше, по непонятной причине, я до сих пор, мы не выяснили, мы год пытались выяснить, кто отдал приказ. Но никто не вызывается, да, в авторы, потому что приказ был глупый и неудачный. Бронетехники, которая принадлежала 80-й аэромобильной бригаде, приказали идти вперед, в направлении Луганска. Их ждали, там была засада. Три БТРа подбили очень быстро. И как это бывает вот у военных, я как штатский позволю себе немножко покритиковать, вот когда собираются несколько командиров, которые друг другу не подчинены, и никто не может отдать приказ.
И никто не знает,
никто
кого
не знает,
слушать.
Кто отвечает, да. А вот такой ситуации, чем менее рискованное решение, да, тем с большей готовностью все на него соглашаются. Кто-то сказал, давайте ждать подкреплений. Все, да, хорошо, ждем подкреплений. А Савченко стоит вот на этом пятачке, возле поворота, на этот несчастный гольф-клуб, откуда они приехали. Там уже забрали всех, кто с утра был под обстрелом, и события уже развивались, повинуясь своей внутренней логике. И она говорит, ну как же так, там наши ребята. Нет, ничего, ждем подкреплений. Она говорит, ну я пойду тогда, посмотрю, что с ними. Говорит, хорошо, иди. Вот кто сказал это «хорошо, иди», это был некий майор из той самой 80-й бригады, который ни за что не отвечает, на которому, который был счастлив, что кто-то вызвался что-то сделать. Никакого другого приказа, кроме вот этого «ну хорошо, иди», от майора, которого она не подчиняла, Савченко в тот день не получала. Она пошла по дороге. В кустах на обочине, где-то метров 100 от того места, где БТРы попали под обстрел, она увидела пятерых раненых военных. Не из Айдара, это были люди из 80-й бригады. У нас есть их имена, у нас есть показания, их допрашивали. Мы вот в понедельник в суде, мы в том числе будем озвучивать их. Потому что эти люди были последние с украинской стороны, кто видели Надежду Савченко перед тем, как она попала в плен. Видя, что им нужна помощь, потому что они все были ранены. Они ранены, сепаратисты, буквально в 100 метрах. В момент, когда Савченко выходила на дорогу, чтобы позвонить, потому что в кустах не ловила связь, ей прострелили руку, потому что все это было в пределах прямой видимости. Там на тот момент никто не шел вперед, потому что никто не понимал, ни те не понимали, ни другие не понимали, кто их может ждать в кустах. Там такой момент, когда засада уже свое дело сделала, БТРы горят, но ни украинцы не идут вперед, потому что ждут, что еще засада, ни сепаратисты не идут вперед, понимая, что они могут нарваться на
подкрепление.
Встречные. Патовая ситуация. Савченко звонит вот этому самому Мельничуку. Вот эти звонки первоначально нам следствие пыталось поднести как то, что она именно ими корректировала огонь. А потом, когда они поняли, что эти звонки прерываются задолго до обстрела, они от этой версии отказались, сказали, что у нее была рация. А если была рация, то зачем звонки? А мы не знаем. Вот они все, они же, да, каратели, у них своя логика. Она звонила Мельничуку, просила его прислать БТР на подмогу. Он сказал, БТРа нет, ждем. Тогда она позвонила сестре. Сестра у нее очень боевая девушка. Вообще, для защиты, для организации нашего взаимодействия с украинскими структурами Вера Савченко, наверное, сделала больше, чем кто бы то ни был другой. Если бы у Надежды не было такой сестры, ну, наверное, мы бы не продвинулись так далеко, как мы продвинулись сегодня. А Вера на тот момент уже двоих раненых отвезла с передовой в тыл. Она была на своей маленькой такой машинке, китайская легковушка «Лифан». И Надя позвонила, сказала, ну, давай, приезжай, там нужно пятерых ребят забрать. Только езжай очень медленно, потому что здесь очень близко, проскочишь, пойдешь в засаду. Вера хотела поехать, ее остановили айдаровцы, сказали, куда ты лезешь, там опасно, мы тебя не пустим, давай мы на твоей машине поедем. Два хлопца из айдара, такие, ну, что называется, на казацкой удали, вот такие шебутные ребята. Без какого-то представления, как нужно делать, что нужно делать, там позвали, значит, надо ехать. Сели в машину, поехали, помчались. Все, что они успели видеть, то, что Надежда стоит на обочине, машет им рукой, они ей помахали рукой, проскочили ее, тут же, естественно, они ехали там порядка 80 километров. Приехали в засаду, их там взяли в плен. Так машина сестры Савченко с рюкзаком Савченко и с ее документами оказалась в руках сепаратистов. Те документы, которые он показывает, как якобы найденные при ней, парадоксально, что эти документы были, оказались в плену раньше, чем сама Надежда. Где-то на полчаса. Надежда видит, что помощь не удалась, помощи больше не будет. Наложила, кому смогла, повязки вот из этих раненых. Там один был тяжело раненый, остальные были легко ранены. Сказал, что ну давайте попробуйте потихонечку отойти назад.
А они... что у нее с рукой, вы говорите?
Ей прострелили руку, мягкие ткани. Ну, с ее точки зрения, это ничего не значит, это царапина. На самом деле, просто в руке вот такая дырка от пули. Она себе сама наложила повязку, и потом долечивали ее уже в России в СИЗО окончательно. А в итоге те бойцы, которых она отправила назад, смогли попасть назад, никто из них в плен не попал, а она решила идти вперед. Ну, как она потом объясняла, это не рационально, это вот такая, ну что ли, военная, даже не военная, а боевая, наверное, такой, боевая психология, что вот надо что-то сделать, вот я еще пойду вперед там, ну, 50 метров, ну, 100 метров, посмотрю, что у них там происходит. Ее взяли в плен. Засада была грамотно организована, там была основная часть засады, где было порядка 50 боевиков, и был передовой секрет, то есть несколько бойцов, которые сидели тихо в кустах и смотрели, кто идет. Вот они увидели, что кто-то идет. А, значит, вышел человек, который наставил на нее автомат. Она потом говорила, что у него автомат был на предохранителе, у него. И она думала, что, может быть, застрелить его, не застрелить, решила, что не буду стрелять. Как потом оказалось, правильно, потому что из кустов на нее в тот момент уже целились. Она еще не знала, что ее ждет в плену. На тот момент была такая странный период этой войны, когда вот сейчас стреляют, через полчаса комбаты созвонились с той, с другой стороны, там, да, перемирие, стоят, курят. А пленных, которых брали, там их, как правило, обменили вот тут же на каких-то, да, на...
Без сбора специальных.
Да, без каких-то комиссий. Церемоний, там, да, вот просто созвонились этот полевой командир, да, и этот командир. У вас сколько пленных? Значит, у нас трое ваших, у нас четверо ваших, ну, давайте меняться. И плен тогда никак не ассоциировался с тем, что можно оказаться в России. Да, про то, что это дело может кончиться каким-то судом. В тот момент, 17 июня, вплоть до конца уже, когда погибли журналисты, когда все это случилось, никто еще не думал. Все думают, что это нормальная боевая ситуация. Да?
И правильно я понимаю, что вот этот момент пленения, он фиксировался на видео одного из мобильных телефонов?
Смотрите, кого-то? Нет, сам момент нет. Там гораздо интереснее все это получилось. Ее взяли в плен, ее привели к вот этой группе основной, где была засада. Ее тут же отобрали оружие. У нее оружие отобрали только вот, когда она пришла к основной массе. Она со своим автоматом туда шла. Потому что все, вот такой бардак всеобщий, который там царил вот в этой, во всей этой обстановке, он был с обеих сторон. И на нее надели наручники. Ей натянули на голову вот эту, балаклаву. То, что называется бандана. Да. Это не балаклава, это такая... матерчатая труба, которая, ну, и респиратор, и маска, все что угодно. И в кадр, вот единственный кадр, который у нас есть с ней вот с того момента, это то, что снимал один из сепаратистов, россиянин, кстати говоря, российский гражданин, доброволец так называемый, который сейчас исполняет обязанности мэра Лутугина по версии ЛНР. То есть не последний человек у них. Вот он снимал домашнее видео. Вот это мы с пацанами, вот это мы стреляем по укропам, там, вот это наши окопы. Такая дембельский альбом. Вот, в числе прочего, он там снимал украинских пленных, которых они захватили. Вот тех бойцов, которые сидели в тех самых подбитых БТРах. И у него есть, вот в числе тех коротких роликов, которые он снимал, уже снимал как? Включил камеру, выключил камеру. Там самый длинный ролик, по-моему, 2,5 минуты у него длится. Вот у него было 15 секунд ролик, где Савченко, и экспертиза подтверждает, что это Савченко, нет сомнений, хотя у нее маска на лице, но голосовая экспертиза говорит, что это она. Ее кто-то из вот этих боевиков с матом спрашивает, ты что, снайперша? Она говорит, нет, я не снайперша. Все, больше ничего не видно. Вот этот ролик, он, я чуть позже про него расскажу, потому что он в наших построениях, он на самом деле имеет ключевое значение. Но что случилось дальше? Ее взяли в плен, поняли, что она офицер. Тут же кто-то из тех, кто потрошил рюкзак у нее в машине, сказал, что а вот же ее документы. Офицер в плену тогда это такое событие, потому что все остальные пленные были рядовые. Ее тут же посадили в машину, везли в Луганск. У нее не позаботились даже тщательно ее обыскать, потому что один из телефонов у нее оставался с собой. Второй телефон ехал с ней, судя по всему, в той же самой машине. И эти телефоны потом получилось отследить. То есть мы знаем, как ее везли. Мы знаем, что в 10 часов 44 минуты она проезжала по центру Луганска. А в начале 12-го, в 11.03, она уже была в том районе, где находится база боевиков, где ее держали в следующую неделю. Ее привозят, там приковывают наручниками к какой-то решетке. Там первый допрос, второй допрос, к ней приходит Плотницкий, который, как мы знаем, сегодня уже возглавляет все ЛНР, тогда он был у них министром обороны, по-моему, назывался. В общем, он был командиром единственной боеспособной части, которая подчинялась вот этому официальному ЛНР. Там еще было много всякой вольницы, но вот он был таким...
Более-менее официальным, лицом сепаратистов.
Официальным лицом. Значит, он ее стал допрашивать. В момент, когда он допрашивал, мне зазвонил телефон. Он сказал, о, это что, мои ребята не нашли, да? Ну, молодцы, они могли и гранату не найти в таком случае. Журналисты погибли спустя час после этого. Что было с журналистами? Была съемочная группа. Три человека. Ведущий Игорь Корнелюк, звукооператор Антон Волошин, оператор Виктор Денисов. Они там работали в таком составе уже несколько недель. И ну что они делали? Они снимали видеозарисовки.
Что происходит?
Да, какую-то синхронную областную администрацию они снимали с утра. Потом им сообщили, что снаряд прилетел в жилой сектор, не взорвался. Они поехали до жилого сектора, их туда не пустили, к этому снаряду. Потом сообщили, что вот там какая-то перестрелка в районе Металлиста, вот давайте попробуйте снять. Они приехали на такси. Таксист остался, он прекрасно дает показания, он тоже в наших построениях не последняя фигура. Таксист их туда привез, оператор пошел вперед, вот к передовой линии этого блокпоста, там просто дорога была перегорожена двумя броневиками-амфибиями. Пошел и стал снимать как беженцы, то есть вот люди, которые живут в этих маленьких деревеньках между Луганском и Счастьем, как они идут в сторону Луганска, потому что начался бой. Они спасаются кто как может. У него попало в кадр 6 человек, которые потом, их потом нашли и признали потерпевшими, что якобы по ним тоже целились, но не попали.
Они сейчас проходят потерпевшие.
Да, они, мы их в понедельник надеемся увидеть. Во вторник, когда 29 сентября, когда возобновится суд, мы, нам было сказано, что они появятся в суде, мы сможем... Ну, хотя посмотрите, там, кто они такие и что они такое. В этот момент начинается обстрел. В кадр попадают взрывы. Российское следствие написало, что первые три выстрела были пристрелочными, там, остальные были боевыми. Что было на самом деле, мы до конца не понимаем. Мы даже не понимаем, что это был за боеприпас. Несмотря на то, что у российского следствия в распоряжении находятся осколки, которые, как они считают, осколки вот тех самых снарядов или мин, которые падали на блокпост, но даже нет категорического заключения, что это за боеприпас. То есть то ли мина большого калибра, то ли снаряд. Это принципиально разные вещи, потому что мина на такое расстояние, на котором находилась украинская артиллерия, лететь не может. Если это мина, значит это сепаратистская мина. И снаряд, тогда возможный вариант. Мы как рабочую гипотезу, ну не потому что мы это верим до конца, потому что так нам проще работать. Мы считаем, что это был украинский снаряд. И нас вот именно с точки зрения защиты Савченко это полностью устраивает, поскольку ее алиби, которое подтверждается тем, что она за час попала в плен, говорит о том, что был ли это украинский снаряд или какой-то еще, она не имеет к этому отношения в любом случае. Поэтому к рабочей гипотезе мы это используем. Третий или четвертый снаряд попадает в группу людей, среди которых находится Корнелюк и Волошин. Корнелюка смертельно ранило, он умер спустя 2 часа в больнице. Волошина просто убило на месте, от него нашли только фрагменты тела, фрагменты его сумки, которые потом опознавали по ДНК. Вот эти два события.
А Денисов остался в стороне?
Денисов остался жив, он будет давать показания, он тоже потерпевший по этому делу. Он был оттуда метров 100 примерно, и поскольку снаряды падали вот с перелетом через Денисова, он не пострадал. Там пикантность этой ситуации придает два факта, о чем очень с небольшой охотой явно будет говорить обвинение, но значит мы с тем большей охотой об этом поговорим. Во-первых, по показанию зашифрованного свидетеля Иванова, которого мы считаем российским военным, потому что там у нас 4 зашифрованных свидетелей. Значит, похоже, что все из них не местные жители, а именно значит, наши с вами соотечественники, которые туда поехали как советники, профессионалы или кто они такие. Вот этот Иванов, условно Иван Иванович, он говорит, что на блокпосту действовала минометная батарея сепаратистов, которая все утро стреляла. И они настолько хорошо стреляли, что у них стали кончаться мины. И вот этот Иванов поехал в Луганск пополнить запас мин. И когда он выезжал на дорогу, вот тут начался обстрел, он увидел Денисова, сказал ему ложись и так далее. То есть первое, о чем не любит говорить российское следствие, то, что это был не мирный блокпост, это был блокпост непосредственной близости от
сепаратистов,
от батареи действующей, от артиллерии. А что может быть более законным на войне, чем стрелять по артиллерии, которая стреляет по тебе? Это первое. Второе, на что мы обращали внимание суда, и в предварительном слушании, вот в этот вторник, уже в открытом заседании, в присутствии публики, то, что вообще-то говоря, в деле есть имена людей, которые, судя по всему, погибли одновременно с Корнелюком Волошиным, и которые, судя по всему, являются боевиками. Там так немножко странно получилось. Вот нужно понимать, насколько странной, такой несовместимой с тем, что, как мы себе представляем войну, была ситуация в Луганске на тот момент. Дело в том, что хотя власть в Луганске принадлежала ЛНР, то есть они контролировали город, они могли там кого угодно арестовать, убить. Но гражданские структуры действовали по мирному времени. То есть
продолжали подчиняться.
Поезда Луганск-Киев, например, еще ходили, еще неделю спустя. Вот, когда туда приехала делегация для обсуждения обмена возможного из Киева, она приехала поездом. Там не было никакой такой сцены из серии, что вот белый флаг, там, да, как и парламентеры идут пешком между заставами. Ничего такого, ходили поезда. В том числе там действовала милиция, в том числе там действовало бюро судмедэкспертизы. И по факту гибели более чем 15 человек в районе поселка Металлист в тот день в Украине было возбуждено свое уголовное дело. В рамках этого уголовного дела в российское дело, причем с подачи сепаратистов. Вот тот самый Иванов, который давал показания, то, что там минометы рядом, он еще приезжал, привозил кипу документов из бюро экспертизы, и там видно, что список погибших, в том числе с теми же самыми травмами, взрывная осколочная травма, вот та же картина, что у Корнелюка, он примерно 10 человек, про которых точно известно, что это...
В одно и то же время это происходило?
Время непонятно, нет. Но дата та же, район тот же самый, Металлист, да? Про них точно известно, что это не украинские военные, и про них точно известно, что это украинские граждане и местные жители. Но один из Харьковской области, остальные местные. Мы считаем, что это были боевики. Таксист, который возил журналистов, тоже говорит, что снаряд попал в гущу боевиков. И в этом контексте получается, что наша линия защиты, она отодвигается гораздо дальше в сторону окопов противника. Вот наш самый ближний окоп, который мы занимали с самого начала этого дела, то что
это
пусть да, обстрел был, там, да, украинцы стреляли, пусть даже он был какой-то ошибочный, но Савченко ни при чем. Сейчас мы переносим нашу линию окопов гораздо
дальше.
Что,
то есть не было умысла стрелять по мирным жителям.
Да, что это был нормальный военный обстрел, это был нормальный бой. Законный, с точки зрения вот всех законов войны, которые, в принципе, бывают. Ну, там, война и закон, конечно, вещи плохо совмещающиеся, но и Женевские конвенции, мы на них можем ориентироваться. С точки зрения Женевских конвенций, получается, даже по тем данным, которые есть у самого российского следствия, да, которые не мы собирали, а они собирали, что это был нормальный бой. Теперь, что касается наших доказательств. У нас есть телефон, телефонный биллинг. Биллинг – это у юристов такой жаргон для обозначения детализации
телефонных соединений, да, СМС, да, звонков, по которым можно отследить, да, не только время, но и место.
Не совсем место. Там
от
место...
вышки к место ближайшей вышки.
Ну, смотрите, что такое вышка? Вышка – это такая железная мачта, да, у которой на верхней площадке стоит несколько антенн-ретрансляторов, которые работают на определенный угол. То есть, если антенна смотрит на север, то ваш телефон, находясь к югу от этой вышки, вот к этой конкретной антенне, подключиться не может никак. К этой вышке может, но к ее другой антенне. Понимаете? И вот это определяется азимутом. То есть в детализации, которая хранится в базах данных у операторов сотовой связи, которую можно посмотреть, всегда сообщается, что вот звонок с такого-то номера, во столько-то, на такой-то номер, он шел через такую-то вышку и через такой-то сектор этой вышки. Азимут 0 – это значит, антенна смотрит на север по компасу. Азимут 180 – значит, антенна смотрит на юг. И у нас там будет довольно интересное столкновение по этому поводу с обвинением. Что получилось? Им официальным порядком украинская генеральная прокуратура по их запросу, никто их за язык не тянул, они сами направили запрос, сообщите нам, пожалуйста, какие сведения о биллинге телефона. Им украинцы передали этот биллинг. И там очень четко видно, что в момент, когда этого обстрела еще не было, телефоны Савченко, все три телефона, у него было два аппарата, в них три симки. Вот все три этих симки отмечаются в Луганске, в пределах города. То есть на них смотрят вот эти
самые... Но никак не рядом с поселком.
Никак не рядом. Значит, они, чтобы выкрутиться, они провели экспертизу и поставили перед экспертами не вопрос, вот с учетом этого конкретного биллинга, где находился телефон. Они вместо этого взяли из Луганска, привезли документацию на вышку. Там один том, 200 страниц, он почти полностью занят вот этими там какими-то бесконечными столбцами цифр, которые описывают, как эта вышка работает. И поставили перед экспертами вопрос, на какое максимальное расстояние может принимать сигнал телефона эта вышка. Эксперты ответили, максимальное расстояние 35 километров. Они сказали, о, хорошо, значит, поскольку там расстояние 5 километров всего, получается, что вот эти данные биллинга не исключают того, что Савченко в тот момент могла бы в поселке Стуковая Балка. Если бы они спросили правильный вопрос, где находился телефон, с учетом вот этих конкретных соединений, они получили ответ, что телефон находился в пределах города Луганска. Поскольку...
Но они и задали правильный вопрос, им же нужно было получить правильный для них ответ.
Но вы же понимаете, что это не останется так. Что люди, которые будут оценивать этот процесс, там, то, пусть даже и судьи не согласятся с этим, пусть даже судьи останутся, там, займут такую лукавую позицию, что вот мы этому верим, этому не верим. Но все вещи, которые проверяются, проверяемые вещи, вот биллинг, да, он относится к проверяемым вещам. Все эти вещи, они обязательно вылезут. И когда этот приговор, который будет, конечно, мы понимаем, обвинительным, будут закидывать тухлыми помидорами, это будут не эмоциональные тухлые помидоры, А это будут тухлые помидоры, которые будут лететь с учетом того, что...
Подкрепляться реальными фактами.
Да.
Вы достаточно подробно рассказали о том, что предшествовало вот этим событиям, об обстреле. А что случилось с Надеждой Савченко после того, как она оказалась в плену? Как она вообще оказалась в России и для чего?
Давайте скажу еще маленькую вещь. Мы упомянули, что там вот снималось это видео, да, таким Егором Русским. Мы думаем, что русский псевдоним оказался настоящим. Он по паспорту Егор Анатольевич Русский, уроженец города Ухта. И для нас было очень важно, поскольку это единственный кадр, где Савченко уже в плену, для нас было важно установить время. И первый раз нам следователи ответили, что невозможно установить время, поскольку там сбит таймер на камере. Но оказалось, что это можно сделать по солнцу. Там довольно хитрые манипуляции, но они все проверяемые точно так же. То есть любой астроном и любой специалист по видео в мире, который будет это смотреть, он придет к тем же самым выводам. Вот по этим выводам этот кадр был снят в 2 часов 30 минут утра с погрешностью плюс-минус 10 минут. То есть у нас есть два алиби, на самом деле. Алиби по телефону и алиби по видео. И если что-то из них там, может, еще к телефону могут придраться и сказать, что это украинцы специально нарисовали такой биллинг, чтобы ее выградить, то видео в украинских руках не было ни секунды. Вот его следователи изъяли по нашей просьбе у российского гражданина на территории России, приобщили его к своему делу, и мы потом работали уже с этим видео. То есть это, в принципе, невозможно аргументировать, что якобы это видео, с ним что-то не так. С ним все так. Теперь что происходило дальше? Как мы понимаем вот ту картину событий, когда Плотницкий и его, назовем их так, коллеги поняли, что у них погибли два российских журналиста, судя по всему, они получили такой резкий, четкий, сильный сигнал из России. Давайте быстренько кого-нибудь поймать. Потому что уголовное дело по этому поводу возбудили тот же день, 17 июня, когда еще только...
По факту гибели российских граждан.
Еще не было ничего подтверждено, еще не было никакой экспертизы, там справок даже нормальных не было. Возбудили дело уже 17 июня в Москве. И им нужно было кем-то отчитаться. Почему выбрали Савченко? Во-первых, она выделялась очень четко из всех остальных. Все мужчины, она женщина. Рядовые, она офицер. Все, ну, ощутимо, там видно, есть видеозаписи в деле допроса пленных. Видно, что они боятся, по ней видно, что она ничего не боится.
И такая, потом, сама пришла в Айдар еще.
Ей вот потом так и говорили, что ну так себя пленные не ведут вообще. Там, была бы ты не баба, мы с тобой по-другому поговорили. В общем, она вызывала как у этих самых боевиков с их точки зрения законное раздражение. Такое, как она неправильно себя ведет. Вот мы тебя сейчас в Россию отдадим. Второе, там был примечательный разговор с неким человеком, который известен под именем Адам Умаров, чеченец. Не последняя фигура в ЛНР. Он там у них отвечал за контрразведку или за разведку. Не совсем понятная его функция, но он в этой «Заре». Батальон «Заря» — это было официальное наименование тогда вот этой самой единственной вооруженной части ЛНР.
Объединение сепаратистов.
Да, вот он отвечал за допрос пленных. Он в тот же день, 17 июня, подошел к ней и сказал, вот мы ищем вашего артиллерийского корректировщика. На всякий случай, слово «наводчик» — это неправильное слово. Наводчик — это тот, кто стоит у пушки
и наводит,
поворачивает ствол. Да. Право 10 градусов, лево 10 градусов. Тот человек, который говорит перелет, недолет, называется корректировщик. Он говорит, мы ищем вашего корректировщика. И Савченко ему сказала, совершенно не понимая, чем это для нее обернется. Я корректировщик. Почему она так сказала? Потому что она понимала, что если она сейчас скормит врагу дезинформацию, то вот тому человеку, который реально этим занимается, а корректировщики работают очень по-разному. Они в том числе и маскируются под мирных людей с обеих сторон. Да? Они в том числе вот не только сидят и смотрят в бинокль, да, они могут находиться вот там и в той самой местности, где все происходит. И для такого человека вот фора в несколько часов или несколько дней
имеет принципиальное значение.
Да, он может просто спасти за счет этого, если его не будут искать, если они переключатся на нее. Она это сказала. Дальше в Москву полетел сигнал. Все, мы поймали корректировщика, значит, женщина, офицер, идейный фашист. Ну, все, кто из Украины, все идейные фашисты. А в Москве на тот момент уже больше 3 месяцев действовала такая структура, вновь созданная. Ее не было до начала событий в Украине. Это управление по расследованию незаконных средств и методов ведения войны Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. То есть это структура, которую создали специально под обеспечение войны в Украине, которая нам периодически хвастается тем, сколько людей они допросили. Вот последняя информация, датированная августом, то, что они допросили больше 120 тысяч человек.
Угу.
То есть все беженцы, ополченцы, пленные, задержанные, потерпевшие, все кто угодно, проходят через
эту структуру.
И, как мне кажется, вот это моя такая оценка, вот просто по тому, как они себя процессуально вели, эта структура, Ее тогда возглавлял генерал Дреманов, который потом пошел на повышение, который сейчас возглавляет Следственный комитет в Москве. Они считали, что вот сейчас мы будем одновременно воевать и одновременно будем расследовать, как незаконно воюют украинцы. Потому что у них в числе подозреваемых Коломойский, Аваков, Муженко. То есть вся украинская вот эта военная и частично политическая верхушка. И у них явно было какое-то понимание, что вот у них мало выхлопа. Потому что они заочно обвинили Коломойского, но заочно это заочно. От этого радости мало.
А здесь есть живая
Здесь есть живой человек, с которым можно работать. И, видимо, поступил запрос. Привозите ее. Ее привезли. Ее привезли 23 числа. В тот же самый день...
В Россию, да.
В тот же самый день вот приехал переговорщик с украинской стороны, генерал Рубан такой. Владимир Рубан, который там по линии братства афганцев, поскольку афганцы воюют и с той, и с другой стороны, вот он пытался и, кстати, успешно налаживал обмен пленными на том раннем этапе. И там позднее с этим стало труднее, но на том раннем этапе он большинство пленных, которых вытащили, вот, вытащили благодаря ему. Он разговаривал с руководством ЛНР, даже не с плотницким, даже с вот этими там якобы политическим руководством ЛНР, которое было на тот момент. И ему сказали, что да, Савченко у нас, мы ее обменяем, ждите. В тот момент, когда ее уже повезли, 23 июня. Потом еще долго морочили голову, где она. Там ее искали в Луганске, сестра приезжала в Луганск, тоже чуть не попала в плен.
А потом вдруг она обнаружилась...
Потом оказывается, что она в России.
В Воронеж.
Что было в это время? Ее привезли в Воронеж. Ее поселили в гостиницу. Следствие потом будет говорить, что она в эту гостиницу жила добровольно с 24 по 30 июня. 30 июня ее задержали. Пикантная ситуация в том, что 25 и 27 июня ее допрашивали. Следователь Манчин из Москвы. Это был такой эмиссар генерала
Доманова.
И Дамана.
Это есть в материалах дела, протокол.
Это черно по белому. Это чуть ли не главный кусок материала дела следствия. Он приезжал, допрашивал ее. Там есть видео этого допроса. То есть видно, что вот стол, за столом сидит Манчин, диван, на диване сидит Савченко и переводчик. Адвоката нет, охраны в кадре не видно. Он и задает вопрос о ее участии в этих событиях, о том, знает ли она что-нибудь, как погибли Корнелюк и Волошин. После чего, вот, по версии следствия, Манчин говорит спасибо, мы сегодня мы закончили, уходит, закрывает за собой дверь, и Савченко еще 4 дня живет и ждет, пока ее арестуют.
В этой гостинице.
То есть, переходя к тому, где начинается...
Ну, то есть, совершенно очевидно, что добровольно, с умыслом, она не переходила границу Украины с
Россией. В том, что касается обвинений в убийстве, у нас есть четкое алиби. В том, что касается пересечения границы и вот последующих событий, того, что было в Воронеже, мы прекрасно понимаем, что с той же степенью 100% достоверности доказать, что она этого не делала, мы не можем. Поэтому здесь мы вынуждены взывать к здравому смыслу. Вот как с точки зрения российского следствия выглядят события? Значит, Савченко отпустили. Причем там они еще не знают, как врать, потому что Плотницкий врет, что ее отпустили по его приказу. А Болотов, был у них там такой деятель, он в интервью, которое он давал каналу «Вести», программе «Вести» канала ВТРК 10 июля 2014 года, он подробно в красках рассказывает историю, как был авианалет, как прилетел украинский самолет, бомбил их базу, и вот в этой суматохе Савченко сбежала. То есть они врут уже на этой стадии, как она оказалась вне Луганска. Значит, дальше в деле возникает некий человек, который говорит о том, что он предприниматель из Воронежа, из Воронежской области. Говорит о том, что он ездил отвозить продукты, вот, благотворительную помощь туда, в тот самый Донецк. И что на обратном он за них получил 25 тысяч рублей за эту помощь от сепаратистов. Да? Он их называет добровольцами, ну, понятно, о чем речь. И на обратном пути он видел голосующего человека на обочине.
И это
оказалась изможденная женщина, он ее пожалел, довез ее до Воронежа, сделал крюк. Дал на дорогу 15 тысяч рублей, понимаете, да? И мы ему должны верить. А человек появился в деле так. Он написал электронное письмо в Следственный комитет. Прошу меня допросить, мне есть что сказать по делу Савченко. То есть он такой, значит, пионер-герой Павлик Морозов. Дальше возникает целая вереница работников гостиницы, которые говорят, что да, она жила без охраны. Там, дальше возникает директор миграционной службы по Воронежской области, который говорит, что Савченко приносил ему заявление с просьбой выдать ей
удостоверение.
Да. Значит, как появилось в деле заявление? Тот самый Манчин ей сказал. Она еще не понимала, чем все кончится. Она думала, что... Но она военнопленная. Вот военнопленного допрашивают.
Она считала это частью формальной.
Она считала это частью войны. Она не понимала, что впереди какая-то длинная правовая процедура. А Манчин ей сказал, вот мы вас не можем отпустить, Надежда Викторовна, у вас же нет документов. Вот вы напишите мне заявление, я вам сейчас продиктую. Миграционную службу, прошу выдать мне временные документы для выезда в Украину. Взял этот документ у нее. После чего в деле появляется этот документ, якобы изъятый в процессе выемки в миграционной службе. Допрос директора миграционной службы, который говорит, что Савченко к нему приходила своими ногами туда, в этот
и офис. Просилась беженкой. Просилась.
То есть там есть натяжки в этом деле, есть вранье, есть липа.
Давайте посмотрим небольшой фрагмент выступления Надежды Савченко в суде, где она, собственно, дает свою оценку предъявленным ей обвинениям.
Другой раз повторите, что это брехня?
В очередной раз повторить, что это вранье.
Что написано абсолютно некомпетентной людиной?
Что написано абсолютно некомпетентным человеком.
Потому что очень много, как они называют, фактов просто не є реальными в військовій справі.
Потому что очень много, как они называют, фактов не есть, не являются реальными в военном деле.
Брехня все от початку до конца.
Вранье все от начала до конца.
Еще раз заявляю, что меня выкрали из Украины и силой привезли в Россию.
Еще раз заявляю, что меня выкрали с территории Украины и силой привезли в Россию.
Что в моем выкрадении были задеяны следственные органы следственного комитета, которые сейчас меня звинувачивают.
Что в моем похищении были задействованы следственные органы Следственного комитета, которые сейчас меня обвиняют.
Что я не бачила, где находились журналисты.
Что я не видела, где находились журналисты.
Не знала никогда этих журналистов.
Не знала никогда этих журналистов.
Так как и тих местное население мирное.
Так как и то местное население мирное.
Я никогда в жизни не стреляла по людям без зброї.
Я никогда в жизни не стреляла по людям без оружия.
Я солдат, а не вбивця.
Я солдат, а не убийца.
Наводчиком артиллерии я никогда не была.
Наводчиком артиллерии я никогда не была.
Я авиация, а не артиллерист.
Я авиация, а не артиллерист.
Это дуже різні справи.
Это очень разные вещи.
Это был фрагмент из той речи Надежды Савченко, которую она произнесла в ходе судебных слушаний в Донецком городском суде Ростовской области, где рассматривается это уголовное дело. Сегодня в студии «Радио Свобода» об этом деле, о версии защиты, о тех доказательствах, которые есть у защиты. По этому делу мы говорили с адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым. Я надеюсь, не последний раз вы у нас в студии. Процесс, я так понимаю, продлится по меньшей мере до конца ноября.
По меньшей мере до конца октября. Что будет в ноябре, мы пока не знаем. Угу. Но месяц точно.
И во время ближайшего заседания, которое состоится 29 числа, насколько я понимаю, защита намерена допросить, собственно, Надежду Савченко.
Совершенно верно.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Гимн Украины сейчас является не просто патриотической песней. Гимн Украины, благодаря Майдану, весь народ пел вот эту песню и читали молитвы. «Отче наш», там «Святый Боже». Я вдруг ощутил, что оно как бы начало приближаться к чину мэра Украины к этим словам, что гимн от собственности государства перешел в собственность людей.
Чина мэра Украины.
Поверх барьеров монологи и музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова.
Христианская вера или библейская вера, она таит в себе понимание гуманизма. Без гуманизма эта вера ничего не стоит, кроме несчастья. Если он не находится, то вот это все вы молитесь, никакого толку нет.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».